Естественный отбор.
Уважаемые слушатели, напоминаю, что в студии находится Алина Снежина, наша замечательная коллега.
И тигры.
И начинается наша рубрика под названием «Естественный отбор», в котором мы доказываем всему миру и, самое главное, Министерству экономики, Министерству развития, социальной поддержки, что наша молодежь не самая плохая в мире. Мы доказываем, что они могут экономически верно думать, творчески развиваться и размышлять.
Они могут.
Они могут. Сегодня в нашей студии находится актер Александр Петров. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Добрый
рад
день.
Вас видеть.
Добрый.
Александр молодой, но подающий надежды актер. И, естественно...
Красивый.
Блин, как тебе не стыдно, а? Ты замужняя женщина. Вон, посмотри, кольцо блестит в полруки. И сразу вот как осинький. Веди себя прилично. Ты же...
Женщину важно знать, какой актер в студии.
Ну, хорошо. Мы опишем его потом поподробнее.
Мне кажется, у вас это какая-то заготовленная такая импровизация.
Конечно, конечно, естественно.
Любой человек красивый.
У нас, да, все расписано. Итак, Александр Петров, замечательный актер, который в этом году замахнулся на нашего Уильяма, понимаешь, Шекспира. Александр, вы знаете, конечно, вы не в том возрасте, как я. Вот. Алина, конечно, помоложе, но тоже, видимо, застала.
Да.
Но застал этот момент. Знаете, Александр, как раньше, чтобы актер получил роль Гамлета в одноименном спектакле, он должен был как минимум...
7 кругов ада.
Да, или переспать с главной актрисой театра.
Ага.
Или получить государственную награду из рук, например, там, президента. И так далее, и тому подобное. То есть ты должен был заслужить эту роль.
Скажи, признавайся.
Да, чем ты заслужил роль? Сколько тебе? 24 года, да?
24.
24 года. 24 года уже Гамлет, а?
Расстроился,
что,
Вадик.
Что тебе играть потом, скажи, пожалуйста?
Да, ну, самое главное, чтобы Гамлет был хорошим спектаклем, потому что Гамлетов по Москве много, и...
Да-да, как кур нерезных, прости.
И они все?
Ну, что, Гамлетов, действительно, куда ни плюнь, везде в Гамлет попадешь. Итак, все-таки.
Это случайно получилось. Я не могу сказать, что я хотел, там, мечтал или как-то там что-то, но мне кажется, Гамлет всегда преследовал меня, потому что я помню, я был на подготовительных курсах в ГИТИСе, когда поступал, и там педагог по актерскому мастерству дала такое задание. Ну вот, что вы будете читать в своей программе? И как бы люди тренировались, скажем так, на подготовительных курсах, какую-то читали прозу, стихи и так далее.
Подожди, а эти курсы были прямо при институте или как?
Да, это был при институте курсы, там, 2 месяца, что ли, они шли.
Не, просто раньше, вот в мою бытность, ты понимаешь, что поступить в театральный вуз, наоборот, надо было скрывать, что ты где-то занимался с каким-то педагогом.
Нет, это абсолютно легально, да. Это, естественно, за деньги.
Ну, понятно,
но
да.
Но это дает некое понимание, что такое институт, что такое педагоги, какая атмосфера.
А, хорошо, и так были курсы.
И так были курсы. Угу. И я думаю, а почему бы не прочитать монолог «Быть или не быть»? И
вот такой тут... уверенный парень, да, в себе?
Абсолютно.
Угу. Наглый, это молодежка.
И я вышел на сцену, и Анна Юрьевна Трифонова... Я вышел на сцену и сказал... Просто я сказал «быть», и она после этого, я сделал небольшую паузу, дабы наполнить себя каким-то неким энергией, содержанием, и Трифонова Анна Юрьевна сказала: «Так, все, хватит, Петров, садись». «Какой Гамлет?» И начала просто...
«Какой ты Гамлет?»
«Какой ты Гамлет? Это не может быть! Вот посмотри, как там Володя читал сейчас только что, вот так надо». Но, тем не менее, придя на первый курс, поступив в институт, нам дали летнее задание подготовить монологи.
Ты поближе микрофон, а то тебя плохо слышно.
Ой, простите, пожалуйста. У меня просто дебют, я же не...
Ничего, не волнуйся.
Не 14 лет.
Всегда что-то бывает в первый раз, ты понимаешь.
Ну да.
Быть,
да. И когда я пришел после летних каникул, уже, собственно, я все равно решил взять монолог «Быть или не быть» опять, и уже на мастера курса, на Леонида Ефимовича Хефица, я прочитал этот монолог. Так. Я не знаю, как он прошел, но его дослушали до конца. Это уже, наверное, для меня была какая-то победа. И Гамлет как-то преследовал. То я каким-то образом попал на чье-то обсуждение, мастер-класс некий. Какая-то вот женщина приезжала в один московский театр. Угу. К сожалению, к своему стыду...
Помню эту женщину, ничего страшного.
Но ей понравилось.
Нет, и мы разговаривали именно про Гамлета. И я думаю, ну что, Гамлет, ну когда он будет, ну что, зачем мне это слышать, как для истории там театра, наверное, ну, да. Для своих знаний, может быть, как-то. И через несколько месяцев, вот, собственно, мне предложили, а почему бы не сыграть Гамлет?
Неожиданно предложили.
Я просто, примерно, чтобы наши слушатели понимали, о чем разговор, у Александра абсолютно такая русопятая внешность. Нет, единственное, на кого ты можешь быть похож, это на ирландца или на шотландца. И поэтому сразу возникает интересная аллюзия, что этот Гамлет будет такой вот, провокационный.
Не думаю, на самом деле, по поводу того, что Гамлет будет провокационный, потому что мы не хотим никого удивлять, и Гамлетом уж точно, и хотим рассказать историю такой, как она была, честно, искренне, и попытаться уйти от неких концепций, от неких нового веяния в театральной эпохе сегодня в Москве, поэтому, наверное, может быть, этим мы и возьмем
зрителя. Хорошо. Александр, теперь следующий вопрос гораздо более сложный. Смотри, ты работал в театре СТРА. Это государственный театр, руководитель Александр Калягин. Алиночка, что ты там показываешь лапками? Ты просто, я мало думаю, что не то говорю что-то. Он еще выключил, тебя еще выключил, Олежа. Молодец, Олег, правильно, так, ведущих. Что ты сидишь?
Продолжай, Вадим.
Ладно, я шучу. Александр, так вот, ты работал в театре СТРА, да?
Работал.
Государственный театр, руководитель Александр Калягин. Все замечательно, прекрасно. Зачем ты ушел в театр Ермолова? Ну, во-первых, там сменилось руководство. Теперь там Олег Меньшиков. Во-вторых, конечно, это теперь, ну, скажем так, совершенно новая модель построения театра. Не тот театр «Семья», да, где к тебе актеры до пенсии, знаешь, что может играть и Золушку, и Тома Сойера.
И это... мне кажется, это правильно.
А, потому что ты молодой.
Но... есть такая фраза в Гамлете: «Дети съели трагиков». Наверное, вот она как-то относится к сегодняшнему дню. Я не знаю, мне кажется, та модель театра, которую предлагает Олег Евгеньевич, она действительно правильная, потому что...
А какая вот, ты знаешь модель? То есть для вас, вас не скрывают это?
Да никто не скрывает, нет. Люди собираются, репетируют, выпускают спектакли и играют эти спектакли.
Так хватит смеяться.
Как проекты, как кинофильмы, я не знаю, как другие какие-то проекты. Как коммерческие, некоммерческие, неважно, какие они. Но то отношение, что театр должен быть домом, ну, у меня один дом. Ну, как бы, вот
где же... Ну да, у меня есть папа, мама.
У меня есть папа, мама, и у меня есть дом. А строить, ну, что... У меня нет такого отношения, что там театр — это храм искусства, где надо вот поклоняться этому и так далее. Это работа. Ты должен отрабатывать на 100% именно в этом месте, здесь, сейчас. Но, может быть, не более того. И мне кажется, это правильное какое-то поведение. Ты отдаешься, ты отдаешь полностью всего себя, но а как некий вот театр-дом, скажем так, влияет на твое внутреннее развитие и на твое развитие как актера?
Ну как?
Потому что в моем понимании театр-дом — это когда после репетиции люди там 5 часов еще проводят в театре.
Да, они курят, пьют.
Простите, я что-то... Любят друг друга.
Правильно, спасибо большое.
Любят друг друга, женятся.
Да, женятся, интриги, расследования, все остальное.
Мне кажется, современный мир сейчас так устроен, что нет уже времени для вот этого, для таких посиделок. Есть другая работа, есть еще съемки, есть еще вот запись там эфира на радио, есть какой-то мастер-класс.
Прямой эфир.
А, извините.
На всякий случай, да, запись.
Ну, я имел в виду, а-ля, там, в кавычках, запись, там, запись может быть на телевидении, на радио, где угодно. А потом тебе нужно сходить на мастер-класс, еще куда-то, ты хочешь многое успеть.
А когда рестораны девушки?
Подожди, ты не волнуйся.
Вечером.
На это время всегда хватит, да. Слушай, нет, ну, понимаешь, получается, вот наше, например, взрослое поколение, они скажут: какой циничный подход.
Циничный, согласен, абсолютно согласен, циничный, но мне
лишь
кажется,
бы продать себя подороже.
Мне кажется, дело не знаю.
Да нет, ну во всем мире на самом деле так.
Но Европа уже давно так живет, Америка тоже.
Давно так живет.
Я могу сказать, да, конечно, я человек и так далее, и так далее, и так далее. И те люди, которые меня знают, наверное, у меня есть какие-то хорошие качества. Но если посмотреть с другой стороны, я, наверное, еще и товар, как многие другие актеры, которые покупают.
И мы товар.
И вы товар, который покупаем. У меня есть определенная стоимость. И я за эту стоимость продаюсь. В этом нет... Просто это надо как бы признать. Наверное, есть некая душа. Скажем так, магия всего действия, как мне кажется, именно в том, что вот люди, которые заняты в спектакле, они могут быть из разных мест, едут. Вот нам так говорил Олег Глушков, замечательный хореограф, когда делал с нами, и мы играли, когда спектакль «Желтые тюльпаны» в ГИТИСе, когда учились. И он говорил нам очень правильную, как мне кажется, вещь, что люди собираются из разных мест, Москвы, может быть, области, многие из чего-то, как бы, из каких-то своих проблем собираются в одном месте для того, чтобы выйти на сцену и что-то показать, и что-то рассказать. И вот в этом и есть магия. А то, что до происходит, то, что после, это может создавать, ну, не знаю, интриги, не интриги.
Ну, да.
Но с этим изменением, мне кажется, театр Ермолова и Олег Евгеньевич взяли такой правильный курс.
Слушай, Александр, мне мне нравится твоя мысль. Скажи, пожалуйста, совсем недавно, летом, я совершенно случайно встретил в одном из отделов государственного универмага Олега Евгеньевича. Ну, так получилось совершенно случайно. Я подошел к нему, мы поздоровались. Ага. Я пригласил его на эфир. И я понял, ну, я видел его несколько раз, скажем так, со стороны, но общался впервые вот так, как говорится, глаз в глаз, первый раз. И меня поразило в нем такие две совершенно несочетающиеся вещи. Он очень глубокий, он очень внимательный к людям, он очень такой коннект, он как бы сразу налаживает связь, и в то же время у него ужасное, то есть... Как, знаешь, у него сочетание несочетаемого. С одной стороны, он очень тянется к людям, он очень открыт к людям. С другой стороны, он очень закрытый, очень немножечко капризный.
Ну, в этом есть правда, наверное.
Да, нет, я думаю, вот хотел бы я работать, чтобы у меня был такой руководитель. Он очень сложный, вот. Понимаешь, а когда сложный руководитель, в этом есть риски. Понимаешь, когда руководитель простой, например, руководитель дебил, например, да, или самодур, или, например, талантливый.
И все,
да,
и крах в системе, нет, и все провалилось.
Нет, и ты абсолютно понимаешь, как с ним, скажем так, себя вести, как себя отстраивать, еще что-то.
Да, а когда... и здесь тоже понимаешь, как себя, да, себя вести, ну, конечно. Нет, мне кажется, он правильно себя ведет, потому что, ну, это способ защиты, и если бы он вел себя по-другому, если
конечно.
Бы он, ха-ха, вот такой, да, вот был бы, знаете, как его многие там привыкли видеть в его замечательных фильмах.
Ну да, в спектаклях.
В спектаклях, то... Ну а как? Ну, я не знаю. Ну, человек не выдержит, ну, столько. Ну, все равно должен быть некий пласт закрытия. Ну, так или иначе. Потому что очень много на тебе висит и дел, и людей, и ты за многое ответственен. Ты не имеешь права многих пускать в сердце. Что меня поразило, например, вот в фильме про создателя Apple...
Стива Джобса.
Стива Джобса,
да,
которого играл Эштон Катчер. И его судьба и биография в том, что он не имел права впускать к себе людей. Он их... ну, не то, что он шел по головам, но практически... Ну,
это закрытая система, это, да.
Это
закрытая экосистема, чтобы ты сохранил себя.
Конечно, у него была крайняя степень, но у него не было выхода. Он понимал, что либо он будет себя вести так, либо он будет себя вести по-другому. И там есть классная сцена, когда он отрекается от своей жены и от ребенка, который его ребенок, и он уходит в комнату, смотрит на себя в зеркало, начинает как ребенок рыдать. Мне кажется, это круто сыграно, и это, в этом есть некая правда. Мы же не знаем, какой Олег Евгеньевич, когда он приходит домой. Так же, как и любой... человек популярный, человек, о котором говорят, угу, и так далее. А в плане моего личного общения с Олегом Евгеньевичем, мы с ним не так много общались, но мне нравится...
Это он указал перстом, что вот этот мальчик будет играть.
Перстом, мне нравится перстом.
Берите его.
Берите его. Нет, он просто предложил, он просто сказал, а как ты вот относишься к Гамлету? Я говорю, прекрасно. Он говорит, ну все, давай.
Давай, двигай.
Давай, ну, то есть, это всегда были разговоры по сути.
Угу.
Вот да, нет, не знаю, там, и так далее.
Ну, да.
Он мне предложил, мне нужно было уйти из театра «Эцетера».
Ты ушел?
Я думал.
Ну, Александр Александрович, что он такой?
Я долгое время думал, принял решение, он меня не торопил.
Но ведь перед этим должна была быть встреча.
Ну как, ну была встреча, естественно.
А встреча произошла случайно, мы думали...
Тут тоже в магазине.
Практически.
Да.
Практически.
Так, иди сюда,
да,
так, будешь Гамлетом.
Да.
Так получилось, что я... Может быть, я раньше попал бы в театр Ермоловой, просто я не показывался ни в один театр, кроме театра «Эцетера», во время, когда нужно было показываться в театре.
А, то есть ты показался, тебя сразу взяли, ты подумал, как говорится.
Ну, как, и славненько.
Да.
Просто так получилось, у меня были съемки летом, и я не мог вот войти в этот поток, когда ребята показывали mm-hmm. другие театры. Я показывался в «Эцетера». Меня туда взяли, я туда пошел. Может быть, если пошел бы в Ермоловский, меня бы взяли туда раньше. У нас был спектакль, и как бы он есть, ну просто пока он нигде не играется. Дипломный «Божьи коровки возвращаются на землю». Это пьеса...
А костюмы у вас соответствующие?
Это очень жесткая, что вы, это очень жесткая пьеса Василия Сигарева.
О, Вася, да, он любит жестить.
Вот, и поставил этот спектакль в институте Валерий Саркисов, который сейчас ставит Гамлета. И так получилось, что мы искали, скажем так, площадку для того, чтобы играть этот спектакль. Мы
Божья коровка, да?
Божья коровка, да. Мы договорились с одним художественным руководителем одного московского театра, не буду называть какого. Он, к сожалению, на эту встречу не пришел. И мы сидели...
Творческий запой, наверное, был.
Ну, видимо, да.
И вы сидели в костюмах божьих коровок?
Но,
на Тверской, ага. И подзарабатывали.
Типа того, да. И так как у нас две девочки из этого спектакля были уже в театре Ермоловой, это Рита Толстоганова и Валя Оленева, Торопова, у нее много фамилий, и она их постоянно почему-то меняет.
Скрывается.
Что делать, что делать?
Такая жизнь.
Активная семейная жизнь, ты понимаешь, что дело? Ушла от мужа, вернулась, наша фамилия опять менять.
И мы зашли, вас и взяли.
И я говорю им, девчонки, а сходите коллеге Евгеньевичу, предложите, может, он возьмет меня, а почему бы и нет? Как бы мы сидели у разбитого корыта. Они пришли, сказали ему, Олег Евгеньевич, посмотрите. Олег Евгеньевич посмотрел. Извините, да, я всегда почему-то мне хочется отклониться назад.
Тебе неприятен наш микрофон, ничего страшного. Привыкай.
Огромный.
Так, ну-ну-ну.
И они поговорили с ним, и после этого мы показали ему этот спектакль в репетиционной комнате, и после этого спектакля он вызвал меня на разговор, и после этого, там, через несколько месяцев
начались
репетиции Гамлета.
Так ты везунчик просто.
Видимо, да.
Ну да. А теперь возникает всем следующий вопрос. Ответственность, груз ответственности.
Груз ответственности огромен, я это понимаю и чувствую. Ну а что? Ну, груз ответственности надо где-то, наверное, в стороне держать, пускай он будет рядом со мной идти, а не близко к сердцу его прижимать. Надо делать то, что делаешь, работать, а там
как получится.
А там как получится, будь что будет.
Слушай, кстати, вот знаешь, когда мы искали про тебя информацию, у нас столько этих Александров по фамилии Петров.
Вы хотите предложить?
Ну, во-первых, один человек является обладателем Оскара.
Я знаю, это мультипликатор, если...
Да.
Так вот, не возникало мысли поменять фамилию? У нас очень многие, кстати, меняют фамилию.
Не возникало и не возникнет никогда.
Молодец.
Меня зовут Саша Петров, я таким родился. Почему-то у меня такая фамилия и почему-то у меня такое имя. А зачем? Мне все нравится.
А у тебя цвет волос свой?
Да, свой. Он просто выгорел. Летом съемок было очень много на солнце, и волосы выгорают. Я
ты
ни разу их
похож
не
похож на это. Сал именно чучел. Прости. Но нет, в хорошем смысле этого слова.
Спасибо вам.
Александр Петров, а вот скажи, пожалуйста, вот ты на самом деле нам пишут, вот, говорит, парень молодец, а почаще приглашает таких интересных молодых людей. Ты вот очень открыт, очень искренний, очень естественный. Понимаешь, что с годами, когда ты обретешь звание...
Мне так уже говорили не раз.
Ну да, и ты понимаешь, что придется закрываться, придется быть тихим, незаметным.
И дома плакать.
Да, ну... Возможно и так, смотря какая планка будет. Но дело не в этом.
А без планки высокой нельзя жить?
Нет, конечно, нельзя. Если там разговаривать про Оскара, то, конечно, мне кажется, как нормальный здравомыслящий актер.
Достойно.
Достойно. Мечтаю.
У тебя уже есть два голоса. Достоин.
Мечтаю об Оскаре. Плох тот солдат, который не мечтает.
Естественно.
Генералом так говорит мне мой вот сосед, он постоянно мне об этом напоминает.
Кто у нас сосед?
Нет, сосед, где живут мои родители, в городе Переславле-Залесском, там есть некий сосед, который...
Как его зовут? Кто он по профессии? Ну, хотя бы как он выглядит?
Ну, друган.
Нет, он не друган, он мужчина, взрослый очень.
С пузырями на коленках и такой. Ну, то есть вот такой, который, нет?
Нет, но он с добрыми глазами, так. Который говорил мне несколько раз, встречая в лифте, что...
Достоин.
Саша, всегда знай одну простую вещь. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И я подумал, а почему бы все мои мечты не скрывать в себе, а вот как-то вот открыто о них говорить?
Ну, в принципе, да.
И, наверное, Вселенная услышит, если ты будешь...
А Вселенная всегда слышит.
А какие мечты ты, Саш?
Оскар, тебе же сказали.
Нет, Оскар хорошо. Оскар не мечтает любой. У тебя
уже два стакана чая. У меня ни одного, у тебя два стакана чая. Извините, это о своем
анабалившем. Да мечт много, наверное. Но, скажем так, наверное, это цели. Мечты.
Целеполагания.
Мечты, они все равно где-то вот близко со мной.
Так, Александр Петров, начинающий молодой актер, который собирается играть Гамлета. Сейчас мы секундочку прервемся на слово Свишон, этого юноша. Как мы назвали его? В салатовом компетрессе.
Маяк. Жизнь продолжается.
Естественный отбор.
Дорогие друзья, продолжается наш естественный отбор. В студии, напоминаем, сидит Александр Петров, замечательный актер, молодой, подающий надежды, 24 года, вот Алине нравится, который в ближайшее время в театре имени Ермоловой играет главную роль, ни много ни мало, самого Гамлета. Александр, естественно, тут тебе идут письма на наш форум radiomayak.ru, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк». Сейчас я тебе прочитаю, чтобы ты понимал, что наши слушатели, они знают про тебя все. Ура, ура, ура! Я, говорят, залогинилась и прямо на работе включила видео. Вот, говорят, попадет мне сейчас. И, говорят, передаю большой привет Александру
Пожалуйста,
Петрову.
Переключите, а то женщина...
Да, что показывает меня-то?
Да, зачем Вадика? Да. Скажите Сашу.
Привет Александру Петрову из Литвы, из Клайпеды. Очень обожаю его за роль в фильме «Пока цветет папоротник». Желаю удачи и жду с нетерпением.
Спасибо огромное.
Да, что там, что это за фильм?
Пока все это папоротник?
Да. Кого там играл?
Играл...
Папоротник?
Нет.
Нет.
Играл человека, который бегал и находил цветок папоротника. Это фантазийная такая, фантастическая, фантазийная, драматическая, комедийная экшн-история, которая вышла в прошлом году, если я не ошибаюсь, на телеканале СТС.
Ты зачем ты сейчас вот это сказал, а?
Не надо было.
Мы совсем в другое, да. Ну ладно, хорошо, для первого раза я прощаю.
А, нельзя говорить название других компаний.
Ты можешь сказать, канал на три буквы.
Канал три буквы. Канал три буквы. Это было 13 серий.
Слушай, ну круто, хорошо. Александр, сейчас такой вопрос, который, мне кажется, покажется странным. Мы все-таки знаем о том, что ты первые два курса проучился на экономическом факультете.
О.
Да.
Да. Скажи мне, пожалуйста, вот как экономист экономисту, если бы ты стал премьер-министром, что бы ты исправил в нашей стране? Как бы ты повел нашу страну? Мне кажется, у тебя очень своеобразный взгляд, не только на роли.
Своеобразный. Я не знаю, как в рамках там страны, но мне кажется, надо начать с малого, с малых городов, сел и с деревень.
С Переславля-Залесского, да?
Переславля-Залесского в том числе.
А что такое? Что там плохо?
Там все прекрасно. Там все...
Церкви стоят.
Все стоит, да.
Лужин, Старая площадь как была, до революции так и осталось.
Все стоит. Но...
Стабильность.
Но проблем-то все равно много, поэтому...
А в чем проблема? Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, в чем проблема нашей страны? Вроде бы руки у нас те же самые, что у европейцев. Ноги такие же.
Желания другие. Алчности много у людей, стоящих, наверное, у власти. Поэтому и желание, во-первых, сделать...
А может быть, не у власти? Может быть, алчности мало у людей, которые просто...
И я с вами согласен, да. Я с вами согласен с тем, что надо менять себя, наверное, чтобы изменить страну. Начать с себя, там, обращать внимание на бабушку в метро, которой нужно помочь, чтобы перетащить сумку.
Я всегда помогаю.
И что-то делать. Как бы, понятно, что можно там в социальных сетях, в фейсбуках писать о том, что... Это тоже нельзя было?
Можно, можно.
А, фейсбук можно.
Это же именно
рецепт. Я есть в Фейсбуке. Можно писать о том, что вот закон принятый по поводу детей, это все плохо, и там пишут какие-то письма, люди там выходят на митинги. Но те люди, которые выходят на митинги, мне кажется, какая-то их часть, мне кажется, немалая часть, а каждый из них может просто детский дом построить, с денег хватит, абсолютно благоустроенный. Сделайте вот это. Может быть, сами усыновите, не надо об этом публиковать в Фейсбуке, и тогда, может быть, что-то начнет меняться. Но с людей, а вот как людей изменить? Вот это вот большое. Не знаю.
Своих воспитывать по-другому.
Все правильно, поэтому, чтобы поколение сменялось, для этого нужно очень много времени.
Ну, собираешься?
Я думаю, да. Я мне бы...
Ты сейчас, слушай, о детях уже пошла речь, да?
А когда можно, Вадик? У тебя первые 40 минут, первые 20 о творчестве, следующие 20 о политике, а потом 20...
О сексе. Ну, подожди, мы еще не дошли до самой нашей любимой темы. Кстати, Кировская область тебе пишет, а вы знаете, а Петров ржет как Меньшиков в свои 24 года. Все не случайно. Красивый талант, успех в Татьяна. Ну, мне кажется, что честно, по крайней мере, ты понимаешь?
Абсолютно да. Честно. Абсолютно.
Так, ну, возвращаемся к детям. И когда же?
Как Бог даст,
ну
так
да,
и будет.
Как Бог даст, так и будет. Скажи мне, возвращаясь к нашему Уильяму Шекспиру.
Уильяму.
Скажи мне, а кто такой Гамлет? Вот кто это? Неврастенник, двинутый человек.
Человек.
Ищи правды, горе от ума. Что это? Кто это? И почему он должен быть интересен нам, обычным зрителям?
Вы знаете, я прочитал вот недавно по поводу Гамлета очень интересную штуку. Я вообще стараюсь не читать, что связано со спектаклем, ну, не со спектаклем, я имею в виду, а с самим Уильямом Шекспиром и с Гамлетом, и с, не смотреть там другие постановки, коих сейчас и выходит немало, и так далее,
да.
И там какие-то фильмы, может, пересматривать не собираюсь, потому что, возможно, что-то собьет, и в чем-то начну сомневаться, это не нужно. Но недавно все равно наткнулся на такое, на такую очень интересную, как мне кажется, фразу. Суть в том, что Гамлета должен играть не актер. И тогда очень умные мысли, я тоже не помню, кто это написал, но и как бы речь шла о том, что пьеса Шекспира не самая совершенная и вообще далеко не совершенная, потому что там в ней очень много вопросов, и вопросов достаточно много, но если их разбирать по логике, то, наверное, ты не придешь ни к какому ответу, а если ты разбираешь немножко с точки зрения твоего нутра и подключения твоих эмоций, то, наверное, тебе что-то становится понятным. И вот вот эта фраза мне понравилась, что Гамлет должен и может сыграть все попытки, вот человек пишет, все попытки, которые до этого были, это все игра, и это все не Гамлет, и его должен, просто вот с улицы возьмите любого.
Вот ты знаешь, кстати, я вдруг подумал,
может быть, в этом есть какая-то...
Знаешь, ты кого-то мне напоминаешь, что мне похоже, я вот придумал такой термин недавно, ты похож на Бирюлевского интеллигента.
Бирюлевский интеллигент.
Да, то есть ты такой, нет, ну, в хорошем смысле этого слова, потому что ты из народа.
Ну,
мне кажется,
может
что... Нет, вот я реально скажу, мне почему не нравится театр в последнее время? Потому что я вижу вот эти рафинированные, холеные лица, да, я вижу иногда очень хороших актеров, но их мало, там раз-два я общался. В основном это люди, которые носят образ, да, некие. Они говорят какие-то вымоченные слова, которые совершенно не соотносятся с реальностью жизни. И, глядя на тебя, я понимаю, что ты будешь читать Гамлета и говорить словами Гамлета, как... житель города Бирюлёва, ну, район Бирюлёва, да.
Может быть, хочется вот этого. Я про это сейчас вот как раз и говорю, и думаю в последнее время именно вот про это. А Гамлет, да каждый из нас, наверное, Гамлет. Вот.
Ну, это да. Мы постоянно в сомнениях. А, кстати, когда тебя, да, навещают сомнения, ты с кем-то советуешься?
Нет. У меня это принцип, который...
То есть за все отвечаю сам?
Ну, я стараюсь так жить и так делать. Если мне трудно, если мне нужно сделать какой-то определенный выбор, конечно, я пытаюсь с кем-то посоветоваться, с родными людьми, но если это вот выбор, или если это выбор нужно принять именно сейчас, то если даже мне на это нужно время, то все равно сам. Надо самому сделать решение, надо самому принять этот выбор, потому что, посоветовавшись с одним, с другим, с третьим, ты уйдешь именно от себя. Даже если ты ошибся, но это твоя будет ошибка,
ну, да.
Через это пройдешь.
А как часто вот такие сложные решения нужно принимать?
Мне кажется, практически каждый день.
Да.
Каждый день. Каждый день некая война, так или иначе.
Война с самим собой?
Война с самим собой, с обстоятельствами, в том числе и с людьми, я имею в виду по внутренней части,
да.
И со многим. Ну, то есть всегда есть конфликты.
Слушай, насколько мне известно, актер тем их замечателен, если он актер, да, и он замечателен в профессии, если его, скажем так, нервосистема расшатанная. Чем более расшатана нервосистема у актера, тем быстрее он поддается на провокацию, да, театральную или там киношную, тем быстрее из него можно выжать эмоцию. Но ведь, с другой стороны, человек не беспределен. Если ты расшатываешь все время свою нервную систему, рано или поздно можно закончить.
Я понимаю, о чем вы говорите. Здесь есть некие такие, ну, разные стороны. Но надо разграничивать, наверное. Есть сцена, есть кадр, есть площадка, есть твоя личная жизнь. Вот,
а все разное ведь на самом деле.
Разное.
Даже кадры сцены.
Абсолютно разное, но тем не менее, это вот есть некое пространство, где ты отдаешь себя актерской профессии, и есть некое пространство, где ты живешь по-настоящему. И там надо существовать по-настоящему. Все равно ты же понимаешь о том, что есть некая условность. Но бывают моменты, когда есть какое-то некое, ну, такая вот еще чуть-чуть и за грань. Но все равно надо разделять. Я актер, я вот это делаю, и там. Просто недавно там из моих последних впечатлений, наверное, вот была какая-то сцена из одного фильма, который выйдет в следующем году, сцена смерти матери у тебя на глазах. И
это в картине ты снимался, да? Там такая сцена.
Да, такая сцена. Вот приходит парень, и на его глазах умирает мать. Перед этим он с ней разговаривает. В Гамлете на самом деле тоже много разных интересных.
Там.
Но все равно, вот, наверное, первый раз в жизни я как-то почувствовал и понял, что вот что-то во мне вот шаталось, и я долго сидел после этого на кухне, это снималось в квартире, долго сидел и курил, и напротив меня сидела режиссер. Я курю.
Как не стыдно, ну я ладно, курю. Хорошо. Пусть это будет твоя маленькая слабость, да.
И мы просто сидели, молчали. Ну вот так как-то было. Ну, есть такая штука. Но потом все равно это все возвращается, и вроде как все становится нормально. Но все равно надо разделять. И на самом деле, чем больше ты отдаешься там, тем больше почему-то тебе возвращается.
Это да, это есть такая партия.
Тебе вернут. Не надо беспокоиться о том, что ты это отдал, и тебе это никто не отдаст. Ну как, в жизни это может произойти. Ты можешь отдать, и тебе никто не вернет. Хотя и то в жизни все равно все возвращается бумерангом. Но там-то точно тебе отдадут. Если ты сделал все правильно, если ты сделал все честно, по отношению к самому себе и к людям, то и зрители тебе эту энергию дадут.
Смотри, как поет,
а?
Какой честный.
А какие у тебя еще вредные привычки, кроме курения?
Алина, ты что, замуж собралась?
Нет, а что? Такой весь положительный, улыбчивый, искренний.
Нет, знаешь, какой у него характер? Огонь шашлык. Это, не дай бог, под горячую руку попасться. А, кстати, Александр, ты знаешь, редкое такое исключение за последнее время. Ты актер и человек с таким хорошим мужским началом. Знаешь, несмотря на то, что Милонов в последнее время бьется просто как птица, как рыба об лед, да, у нас все равно, к сожалению, в нашем шоу-бизнесе, в нашем театральном мире это все меньше и меньше приветствуется. И вдруг я думаю, как ты хорошо так сохранился? Это Переслав Залесский на тебя так повлиял?
Возможно, я думаю...
Нет, это очень хорошо. Я просто давно не видел такого хорошего пацанского парня. Такого, знаешь, нам не хватает таких героев. Прости, это, наверное, такой комплимент, конечно, такой не очень сомнительный комплимент, сказал бы, но, с другой стороны, это правда.
Ну, я такой, какой я есть, и буду стараться...
А в городу можешь ждать?
Делать все. Если это предельная какая-то ситуация.
Не, вот ты знаешь, я вот вроде такой интеллигентный в очках, а иногда мне просыпается мое медведковское детство.
Да,
по тебе сразу видно.
Да ладно.
Лучше не подходи.
Нет, но иногда вот что-то так думаешь, как промеж глаз ты вспомнил свое детство пионерское. Да. Все. А ты попадал в такие крайние ситуации? Или
бухнул? Ну, конечно, попадал.
Из-за девушки?
Из-за девушки тоже.
Ну что, не имеет права, что ли? Так, ну возвращаемся к театру. Скажи, пожалуйста, все-таки в труппе, да, огромное количество актеров. Они, в принципе, друзья с... бутыльники, соратники. И все равно, конечно, возникает внутренняя конкуренция.
Ну, а это нормально, так должно быть, и это круто. А просто мы воспитывались на таком курсе. Леонид Ефимович Хефец в нас воспитывал таких волчат в профессии и людей в жизни. И поэтому у нас курс был безумно дружный, но, тем не менее, были свои перипетии и так далее. И все равно люди понимали...
Кто был Акелла? Хефец?
И все равно все понимали, что каждый сам за себя. Но это правда. Хотя и это правда жизни, которая нас никогда не покинет, и это нормально. И конкуренция, она способствует развитию в любом... Если это здоровая, если это правильная конкуренция. И в театре в том числе. Если в театре будет хорошая конкуренция, если огромное количество артистов, как там, не знаю, например... как мне кажется... А можно называть название театра?
Можно. В театрах можно.
Как в МХТ. Там отличное просто созвездие, которое Олег Павлович собрал.
Это чудо.
Это чудо, да. И это классно. Там люди конкурируют друг с другом. И тем самым развиваясь. Потому что они знают, что единственная их возможность победить — это учиться.
Слушай, для меня вообще вот феномен Табакова просто не поздно.
Для меня тоже.
Я поражаюсь, потому что он в свои года, наоборот, он только все лучше и лучше. Он набирает лучших, и самое главное, все они идут, и он никого не давит.
Никого, но мне кажется, это пример именно, именно та ситуация, когда человек очень многое отдает и очень многое получает. И поэтому в свои года выглядит просто...
И театр в свои года.
И в театр, и человек мыслит современно. Как, я не знаю, дай бог здоровья таким мастодонтам, как Табаков, Леонид Ефимович Хефец, мой мастер. Потому что люди находятся в курсе новшеств каких-то, я не знаю. Они живут в 21 веке. Они не там живут, не в Союзе, не где-то, а живут вот здесь.
Саша, сейчас на секундочку прервемся и продолжим.
Давайте.
Естественный отбор.
Друзья, мы понимаем, что сегодня остается Александр Петров. Молодой актер, который в ближайшее время хочет потрясти сцену театра Ермоловой ролью под названием «Гамлет». Простите, «Гамлет», если вы еще не так сказал. Саш, еще один вопрос, который связан и с Леонидом Хефисом, твоим учителем, и с Олегом Меньшиковым, и с «Волчьей стаей», как ты сказал, и «Волчатами». Ты знаешь... И Акелла когда-то промахивался. Я по поводу того, что, например, в свое время Хефис тоже пережил очень тяжелые минуты в своей театральной жизни. А скажи мне, а мастера и люди, с которыми ты общаешься, старшее поколение, скажем так, дают такую прививку от тех сложностей и от тех трагедий, провалов, которые возникают в жизни каждого человека?
Нет. И, мне кажется, не должны они давать никаких прививок, потому что ты должен пройти через все сам. И в этом главная прививка. А уберечь тебя, от чего-то да. Вот нам как Леонид Ефимович на четвертом курсе уже, когда мы дипломы получили...
Ты знаешь ли, да, его историю, например?
Конечно, знаю. Он нас всех собрал, и мы стояли, и понятно, что у многих там слезы на глазах наворачивались, и он сказал такую фразу, он говорит, вот у меня все равно, я вот все равно думаю о том, а что же я вам еще не сказал, от чего еще, что забыл, что-то, наверное, забыл, и какие-то вот слова еще напутственные сказал, и, наверное, после этого отпустил в большое и долгое плавание каждого из нас. Нет, конечно, есть некие истории, которые он рассказывает в своей жизни, и ты на этом примере учишься, естественно. Но говорить так, что Саша, вот так не делай.
Не делай, малыш.
Не делай. Да.
Играй Гамлета.
Не играй Гамлета 24. Не делай, не снимайся в этом кино. Нет, такого он не... если... что-то и говорил, можно было понять по его интонациям, что он, например, против или он за. Но он никогда не будет тебе говорить впрямую о том, что не делай так, а делай вот так. Саша, я все понимаю, но мне бы хотелось, чтобы вот ты сделал то-то, то-то и то-то, и то-то. Мне кажется, фраза интересная, мне кажется, что есть в этом опасность. Вот и все. А там дальше ты сам должен до этой истории как-то дойти и понять это вот нутром, наверное, в первую очередь. Даже не головой, а нутром понять, что вот туда можно, а туда нельзя.
А споры вы возникали при этом?
Ну, то есть, с даже Кефицем?
Когда он говорил, мне кажется.
Что? Конечно, возникали. И это тоже нормально.
Это самый класс, когда учитель позволяет спорить, да.
Мне кажется, для него это тоже, это самое ценное.
Это тоже спарринг.
Это спарринг абсолютно, и когда с ним человек, значит, ему не безразлично. И если человек при этом не хочет просто как-то выделиться из толпы и сказать, вот я молодец какой, я все умею и знаю, и поэтому я с вами спорю. А если пытается доказать свою точку зрения и уверить то, что именно он прав, то в этом тоже есть большая победа и мастера, в первую очередь, что с
так, ним Александр, спорит. А теперь мы подошли, наконец, к самому сложному вопросу, к самому главному. Уже, видишь, 50 минут, мы имеем право.
Секс?
Да, хочешь поговорить о сексе? Александр, скажи мне, пожалуйста, хватит ржать. Серьезный вопрос, а вы начнете ржать
очень,
сразу.
Очень серьезный.
Александр, ведь на самом деле в спектакле «Гамлет», насколько мне известно, главный герой, у него есть тема секса и тема взаимоотношений любви. Это со смертью.
Со смертью. Секс со смертью.
Да. А скажи мне, пожалуйста, а легко ли играть вообще и умирать на сцене?
Нет, наверное, нет. Ну, как сказать? Я просто такой человек, который привык, наверное, как-то все вот на себя примерять. И в том числе и... Ну, понятно, что, например, там в кино, если ты играешь смерть, то вот меня как-то это все обходило, и все равно в образном каком-то варианте я вот совсем недавно сыграл в кино смерть. И хочу сказать, это такие интересные ощущения были. А в театре все равно это некая условность, так или иначе.
Ну да.
Вот, но за этой условностью все равно что-то стоит. И все равно ты об этом думаешь. Твой мозг это думает, и твой организм начинает на это реагировать. И поэтому он дает какую-то обратную реакцию, которая... Ну, если ты сделал все правильно, если ты сделал, опять же, все честно... Но это непростой, да. Это непростой вопрос. Это
Сашка,
не...
нам нравится.
Да, Саня, ты нам нравишься. Так, берем. Александр, говори, когда премьера?
20 декабря в театре имени Ермолова.
Новогодняя елочка будет стоять?
Обязательно. И новогодняя елочка, и мандарины будут, и коньяк.
Ну что, вот на этой высокой ноте, Александр, мы прощаемся. С нами был Александр Петров, актер театра Ермолова, который сыграет скоро Гамлета.
Успехов.
Спасибо вам огромное.
Оставайся таким же.
Да, и, кстати,
можно... Олежек, ну-ка верни-ка домой. Можно я прочитаю еще одну? Ну, я не могу тебе не прочитать.
Давайте.
Вы знаете... За последние 40 лет второй голос, который привлек меня, классный человек, опять после Меньшикова.
Ну, прости. Когда-нибудь ученик превзойдет своего мастера.
Вот это понравилось.